Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. Нянины сказки. Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом? Скорее бы. Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок. Темный порог за моим садом, и за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забыться, и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки — павлин — райская птица. Серенькие волчки печуги будут деловито порхать, прятаться в кипарисах. Утрами будут стрекотать сойки. Как ни старайся, не отмахнешься. Вон за изгородью шаги опять кто-то. Плохо начался день сегодня. Добрый день, барин. Насмешка теперь это слово, барин. У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня, идет, мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки, в руках охапка чебука и палок, которая она набла дорогой. Все годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С этими лицами выходит из больницы после тяжкой болезни. Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать, ведь она от народа, и ее слово от народа. Что же это теперь будет? Хлеб-то сегодня 12 тысяч, да его-то нету. На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облютели. Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами. Но что тут скажешь? Иду, гляжу, сидит у ялы народ у пустых вазов, убиваются, плачут. Чего такое? А вон что. На перевале остановили, обобрали. Все-то отняли. Кто чего в степи выменил на последнее. Открыто разбой пошел. И на степи-то, сказывают, голод. Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на годы прямо. Тить, какие дела пошли-то, а? Да что уж, рыбаки наши вольные, а и те заслабли. А какая теперь рыба? Камсы-то ждать, на весну ей ловить, сын, когда... Шура Соколов объехал горку, нагляделся на горы море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску, душистый табак ламбацкий. Шашком прогуливает. Нянька поджал тонкие губы. Выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами. Налился как через хлещет. По три кружки одного молока дует. Вот ты погляди, и курочки, и яички, и откуда что берется? А ты хоть тут подохни, копеечки негде заработать. А бывал-то бархатный-то сезон, стиркой бывало. Да больше 2 рублей заработаешь, а на базар-то придешь. Горы... И сало тебе, и барашка, и яички, и красненький, ты и синенький, и... А хлеб-то какой был? Пух, пухом. Скучно слушать. Она ищет у меня утешения, какого-то слова верного. Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет жизнью. Слова людские. Ходила в этих вот в советских садах работать. Полфунта хлеба. Да какого? Одна мекина. Еще вина полбутылки. А денег нет. Не отпечатали. Как говорит, отпечатаем, тогда. а говорили-то, озлотив на всю поколению. Вот и колей поколение-то оно какое. А мне чего с дитями полфунта? А по садам, кто работает, с полбутылки валится, голодные. Ребятишкам вино дают, мальчишки пьянюшеньки. Всем, значит, помирать скоро? И я говорю ей слово. Что ж, и помирать придется. Она даже бросает хворост. Да ведь обидно, ни во что ведь вышло-то все. Насулили, намурили, берись теперь. Я про себя не говорю, детей жалко. Старше меня надги, хоть стали, а эти? Барынь уж все распроменяла, вот-вот сама-то завалится. А что я вам скажу? Шепотком, говорит нянька, и все глядывается. Комиссары вчера убили на перевале. Леня вчера в Ялтах был, слыхал. Продовольственный комиссар наш на машине ехал. Хотел с деньгами на родину текать. Сейчас из лесу выходят с ружьями. Отчаянные, не боятся. Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы. Не признают, которые. Стой! Ершов фамилия. Все им известно. Долой слазь. Жену с детьми не тронули. Отойти велели. Оттого сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сгорел. Мы, говорит, за народное право. У нас, говорят, до всего досмотр. А? Она пытает меня жадными глазами и все верного слова ждет. Нет у меня для нее слова. А сейчас иду по бугорочку у пристава дачи. Лошадь-то зимой пала. Гляжу, мальчишки, чего такое с костями делают? Гляжу, лежат на брюхе, копыта гложат. Грызут, урчат. Жуть взяла чисто собачонки. Вот подкатила, подкатила, заблевала. Простите сказать, да не ем что. Ну вот, за коврик бархатный 3 фунтика всего дали ячменьку. А завтра-то чего будем? Уж скорее бы. Она машет рукой, забирает палки и уходит, качается, вот-вот споткнется. Не чует она, что скоро у нее случится. Как будет варить кашу из пшеницы с кровью? Или чует? Я теперь вспоминаю. В ее глазах был тогда неподдельный ужас. Часто говорила она о своем Лене. Собирался на степь поехать за что-то добыть пшеницы. А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники. Всем, как она, трудящим. И будут они жить, как господа жили. Наше будет. Слыхала она верное слово, как орал матрос на митинге. Теперь, товарищи трудящие, всех буржуев прикончили мы, которые убегшие в море потопили. И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется. Так что дожили, и у всех будут даже автомобили, и все будем жить в ванных. Так что все сидеть на 5-м этаже и розы нюхать. Ну вот, ступай, бери. И виноградники, и сады, и дачи. Все бесхозяйное, все пустое.
А ведь забыла, окликает нянька. Иван Михайлович, вам кланяться наказали. Сойтить хотели. На базаре попался. Вот уж страсти. Не узнала и не узнала. Рваный, грязный, на ногах тряпки наверчены, еле идет с палкой. Гляжу, старичок какой-то нищий стоит у ларя. У грека кланяется, просит, а грек и говорит: «Господин профессор, пожалуйте вам». В корзиночку ему 3 грецких орешка положил и картошек пару.
«Матушки, Иван Михайлович, а дача-то какая у них была? Я ведь на них стирывала бывала. Книг полна комната, и все-то пишут. А теперь с голоду помирают, старенькие стали. Признали меня и говорят: вот, Тимофеевна, народушка-то наш праведный за труды-то мои как отблаготорил. На пенсию-то мою воробьиный мне паек выписал».
Ведь это как сказал-то. И верно, что вы думаете? Дураки-то мы ничего не разумеем. Какой такой воробьиный?
А по фунту хлеба на месяц.
Что вы думаете? Верно. Вот и бумажка с печатью всенародной прислана. Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать, читать, еще подошли люди. Верно. По 1000 рублей на месяц. Насмех. А хлеб-то нонче 12 000 фунт. Говорить стали которые, а тот с ружьем подошел, прислушал. Над нашей властью смеешься, старый, и всякими словами. Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься. И всех разогнал. Да еще грозился подвалом. Какой народ дерзкий. А какая дача-то была. Ушла, наконец. В глубокую балку идти. Рубить, рубить. А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за бабуган не хочет. А, жаднюха заявилась, на мои руки смотрит. Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, я расскажу тебе сказочку. Я усаживаюсь на краю балки, сажаю жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки. Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлович, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты же, Днюха, даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофеевна, хоть ты и умная русская курочка. Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, Плутишка. Знаю тебя, ты гордая курочка, говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить... Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова даже и премию ему дали. Была у нас в Питере такая Академия наук. Буржуи, конечно, там всякие сидели, ученые рухлядь всякая. Жаль, далеко ты не ходишь. А то бы послушала, как там внизу умные парнишки объясняют. Ну вот, эта самая ученая рухлядь за Ломоносова-то премию Ивану Михайловичу дала, медаль золотую. Ну и золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто за пуд муки. Вот ты легонька какая стала. Иван Михайлович тоже совсем облегчился. И остались у него только... Ничего не осталось. Один Ломоносов в голове. И стал Иван Михайлович за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро. 1/2 фунта хлеба и хорошее полено. Чего ты испугалась? Ляля то кричит... У меня спи спокойно, не дрожи. Да, полено. Очень уж он полену-то радовался. Человек старый, холодно зимой, про Ломоносова-то писать. А за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку? А скоро и поленья перестали давать. Некому и учиться стало. Голод. И вот на прошение Ивана Михайловича прислали ему бумагу, пенсию, 3 золотника хлеба на день. А знаешь ли, что жаднюха? Да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет, голодает. Да и тебе и назначили. Ты чего опять? Мало, что ли? 3-то золотника? Тебе бы, дурашке, гордиться надо. Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь, как лярва-то прекрасно гуляет. Гуляет и ковыляет по павлиньему пустырю за балкой, хромая рыжая кляча. Остов пройдет шага два и станет. Понюхать жаркий камень, отсохшее колкой перекати поле. Еще ступит. Опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю море, синее пустое. Отвернется, ступит. На ее боках ребрах грязной медью отсвечивает солнце. Эт кобыла лярва с дачи под пустырем, где старый кулеш стучит клатушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки. В степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весной, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище. С тех пор хиреет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет, не встанет. Приглядывается к ней вербина собака-белка. Чует умирающие кони. Я хорошо их помню. Осенью много их было брошенных, ушедших за море армии добровольцев. Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие, ломовые, выездные, верховые под запряжку, молодые, старые, рослые собачки, лили дожди, а кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады за колючую проволоку, резали себе брюхо, по холмам стояли, ожидали. Не возьмут ли? Никто их не брал. Боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? И они подходили к разбитым вилам, протягивали головы поверх заборов. «Эй, возьмите!» Под ногами холодный камень да колючка. Над головой дождь и тучи. Зима вступает. Вот-вот снегом с четвердага кинет. «Эй, возьмите!» Я каждый день видел их на холмах. Там и там. Они стояли недвижно. Мертвые и живые. Ветер трепал им хвосты и гривы, как конские статуи на рыжих горах, на черной синеве моря, из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, должно быть, артиллерийский. Если пойти на горку, глядеть на город, увидишь. Белеют на солнце кости. Добрый был конь. Артиллерийский, рослый. Лярва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья. Вытянулись деревья, не даются. Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку, а пока землю долбит. Некуда глаза спрятать. По горам тени от облачков, играют тенями горы, посветлеют и потемнеют. Про Бабу-Ягу. Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину. Там в ливне шумят потоки. Вид отсюда на весь уголок внизу. Там вдоль пустынного пляжа уныло маячат дачки, создавшиеся любовью, упорным трудом всей жизни. Тихий уют на старость. Там весь профессорский уголок с лилейными садами, где сажались и холились милые розы, привитые собственной рукой, где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели, профессора, доктора, доценты, насельники дикого побережья земли татарской,
близорукие, наивные, говорившие «вы» камням, кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые прохождением Венеры через диск Солнца, сторонники витализма и механизма, знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели мировой тайны. Продумывали вы свои дачки и винограднички. Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники. Книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки, махом одним сволокли рай на землю. Где вы теперь, рассеянные мечтатели? Бежали зрячие, под землю ушли слепые. Читают что-то за воблу, табак и полфунта соли уставшие. Дачки, дачки. Из той вон серой с черепичной крышей взяли семерых моряков-офицеров доверчивых, угнали за горы и выслали на север. А в этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила. А вот сердолик, дедя. Ну, какой это сердолик? Нет, не сердолик это, а шпат. Спать. А какой сердолик, дедя? Ну, такой, прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим. Вот ты поищи сердолика, а вот и бычок шельмец. Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками, огурчиками, за брынзой. Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любуется, синий дымок пускает. «Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая военная, погонная?» «А, да наш вы, голубчики, казначеем когда-то был. Чем занимаешься?» «Бычков ловлю. Да вот на базар иду. На пенсию я теперь от Белого Креста пенсию получаю. Вольный теперь казак. С Дону казак. За нами». И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельишко рваное и в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди. Некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить. Чего же глупое плакать? За дело взяли. Не ходи за помидорчиками в шинели. Некуда глаза спрятать. Вон под костелью на виноградниках белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо. За ним черные кипарисы. Какие оттуда виды! Море какое! Какой там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор костельский. И виноград поспевает раньше от горячего камня диорита. И фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет весною! И как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то! Вчера ночью пришли туда, рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке. Не подымать крику. Только разве костель услышит? Последнее забрали. Умирайте. А на прощание ударили прикладом. Помни. А этой ночью, вон за той горкой, подторкивает, трещит по лесистым холмам, катит, мчит. Автомобиль на Ялту пылит по невидимой дороге, в горы, в леса уходит. Автомобиль еще остались, кого-то возит. Дела, конечно. Без дела кто ж теперь кататься будет? Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабый слышу. То наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове. С чего бы это? Кружится голова, вот-вот упадешь, сорвешься. А не страшно. Теперь ничего не страшно. Я опираюсь на кулаки, вглядываясь к горам сквозь слабость. Зеленая в меня смотрит, в шумах, дремуче. Погасает солнце, в глазах темнеет. Ночь какая упала. Весь бабуган заняла дремучая. Дремучие боры леса, по горам стена лесная. Это давние те леса. Их корни везде в земле, я их вырубаю мукой. О, какие они дремовые! Холодом от них веет лесным подвалом. Грызть продираться через них надо железным зубом. Шумит, гремит по горам, по черным лесам, дубам. Грохот какой гудящий. Валит, катит баба-яга в ступе своей железной. Пестом погоняет, по мелом след заметает, по мелом железном. Это она шумит, сказка наша. Шумит, торкает по лесам, метет, железной метлой метет. Гудит в моей голове черное слово, метлой железной. Откуда оно, это проклятое слово? Кто его вымолвил? Помести Крым железной метлой. Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно. Я срываю из себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза. Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Кушкаи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту. Да где же сказка? А вот она. Сказка явь. Пора, наконец, привыкнуть. Я знаю, из-за тысячи верст по радио долетело приказ слова, на синее море пало. Помести Крым железной метлой в море. Метут. Катит, валит баба-яга по горам, по лесам, по долам, железной метлой метет. Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела, кто ж теперь кататься будет? Это они, я знаю. Спины у них широкие, как плита, шеи бычачьи толще, глаза тяжелые, как свинец в кровяной масляной пленке, сытые, руки ласты могут плашмя убить. Но бывает и другой стати. Спины у них узкие, рыбьи спины, шеи хрящевые жгут, глазки остренькие с буравчиком, руки цапкие, хлесткой жилки клещами давят. Катит автомобиль на Ялту, петлит петли, кружатся горы, проглянет и уйдет море, высматривает леса, приглядывается солнце, помнит. Баба-яга в ступе своей несется, пестом погоняет, по мелом след заметает. Солнце все сказки помнит, и добела раскаленная Кушкая плакат горный, вписывает в себя. Время придет, прочтется. С визитом. Опять я слышу шаги. А какой день сегодня? Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура. Неужели доктор? Он самый доктор. Чучело доктор с мешковиной на шее вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик-доктор Михаил Васильевич. По белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый. В заплатках из дерюшки, но все же зонтик. Из-за нищего не сойдет доктор, в пенсне и нищий. А впрочем, что теперь невозможно? Да, доктор, Только не тот старичок-доктор, у которого Индюшка расколотила чашку. Тот на самом тычке живет, повыше, а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были. Жил он десятки лет в миндальных своих садах. Жил одиноко, глухо, со старухой-нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор. «А, доктор, добрый день. Вот и к вам с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко, далеко, не слышно. А чего слушать? А мне доводится-таки слушать. Матросики у меня соседи с морского пункта за морем наблюдают. Ну и приходится слушать всякие поэтические разговоры, эту самую словесность». Да, язык наш очень богатый, звучный. Как у вас тихо. Никаких таких звуков в стороне от большой дороги. То у вас прямо молиться можно. Горы да море, да небо. Есть и у вас звуки и знаки. Прошу, доктор, мы садимся над виноградной балкой в дневном салоне. Эй, фотограф, бери в аппарат. Картинка. Кто эти двое на краю балки, эти чучела человечьи? Не угадаешь, заморский зритель в пиджаках, смокингах и визитках, бродящий беспечно по авеню и штрассам и стритам. Смотри, что за шикарная обувь. От Пероне, черт возьми, от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в ступе. Туфли на докторе из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из кровельного железа. Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться, а все мои европейские сапоги и ботинки тю-тю. Слыхали? Все у меня изъяли. Все излишки. Как у нас раздевать-то умеют, как умеют. Что за народ способный? Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба паёк из врачебного союза. Да, коллеги. Говорят коллеги, что теперь жизнь борьба, а практикой я не занимаюсь. А не трудящийся, да не яст, и апостола за бока на потребу, если. Он смотрит совсем спокойно. Жизнь уже за порогом. Совсем белая круглоподстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца. Был когда-то таким Сергий Преподобный, Серафим Саровский. Встретил у монастырских ворот, подашь семитку. Доктор немного странный, говорят при него чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом. Выстроил себе новый домик из лучинок. А остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье. Ведь деньги скоро ничего не будут стоить. И вот у него отняли все катушки, все штаны и рубашки, все излишки. В этом году он похоронил старуху-няньку, сумасшедшего сына Федю и жену недавно. Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот цингой заболела. Последние дни все равно, думаю, опыт кончен. Купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал. С каким восторгом она котлетку съела. И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле. У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесые, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И не страшно. А слыхали, какой я ей оригинальный гроб справил? Прищурился, усмехнулся доктор. Помните, в столовой у нас был такой угольник,
ореховый, массивный. Абрикосовое еще варенье стояло из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было? 4 банки они этого варенья взяли, ну, все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенье этого не варили, но они тоже хотят варенья, а потому... Конечно, это уже другая геометрия. Евклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь по Эйнштейну... Да, о чем это я? Вот так память! Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато жалко. Я его навожу на мысли. А, угольник! Наталья Семеновна его очень ценила. Приданы ведь ее было. И звали мы его все «Абрикосовый угольник». Понимаете, вы отлично, как в каждой семье милые условности свои есть, интимности. Поэзия такая семейная, ей одной только и понятная. В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает. У нас еще диван был, Кости звали. Студент-репетитор на нем спал, Костя. И Костю забрали. Забрали у меня, например, портрет отца генерала. Единственное воспоминание. Генерала забрать? Забрали. И генерал-то мирный, ботаникой занимался. Так вы про угольник, доктор? Да-да, когда мы еще молодые с ней были. Неужели это было? Лет 30 тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись, миндальный доктор. А когда сад вошел в силу, когда зацвел сон, розовато-молочный сон, и Наталья Семеновна, помню, сказала как-то: «Хорошо умереть в такую пору в этой цветочной сказке». А умерла она в грязь и холод, в доме ограбленном, оскверненном. Да, со стеклянной дверцей на ключике. Право, нисколько не хуже гроба. Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник? Трехгранник и проще, и символично. 3 едино. Под бока чурочки подложил, чтобы держался. Совсем удобно. Купить гроб не осилишь, а на прокат. Теперь на прокат берут, до кладбища прокатиться. А там выпрастывают. Нет. Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а тут вроде постели вечной. И вдруг из-под какого-нибудь Венерика Кашкаеда или еще хуже. А тут свое и даже любимым вареньем пахнет. И он запер свою Наталью Семеновну на ключик. Хотели бандаж мы взять, ремни приглянулись. Забыли. А у меня бандаж по моему рисунку у шваби сделан. Теперь ни шваби, ни один грабе. Все забрали. Старухины юбки, нянькины, и те взяли. Я, говорит, трудом пошилась. Швырнули одну. Ты, говорят, раба. Все гармонии взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонию. Концертные были с серебряными ладами. Затряслись даже, как увидали. Гармонь. Тут же и перебирать один принялся польку. Штаны на докторе не штаны, а фантастика. По желтому полю цветочки в клетках. Из фартуков нянькиных что осталось? А внизу у меня дерюжина. Да только в краске. Маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, и износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный. Я всегда думал, что пиджак черный с кофейной искрой. Это все пустяки, а вот все градусники у меня отобрали, и максимальные, и 3 барометра было, гигрометр, химические весы, колбы. Реактивы хотели, думали, что настойки. Схватили бутылку, спирт, да нашатырный. Буржуем обозвали. А который теперь час, доктор? Декрет? Пугливо строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. Часы теперь строго воспрещены. Буржуазный предрассудок. Нет, он не собирается уходить. Он переполнил своим и разбрасывает излишки. Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюля Верна. Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он поматывает пальцем то к костели, кто к седловине с забубуганом. Помните, Жюль Верна, Сайрас Смит в «Таинственном острове» или «Паганель»? Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было. И у нас тогда они не изъяли книги. И я в том же роде изловчаюсь. Могу до 5 минут с точностью, если солнце. Сейчас без 10 минут час. Мысленными линиями по вершинам знаю максимальную высоту, а вот в туман или вечернее время по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно. У нас все по часам было. Ложились без четверти в 10, вставал я в 4:30 ровно. И 40 уже лет так. 3 часиков было. Взяли. Английский очень жарил луковицей. Старинные лорды такие часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая! Неужели вам не рассказывал? Необходимо опубликовать. Это очень важно в предупреждении человечеству. Чрезвычайно важно. Ну, расскажите, доктор.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Заночую в стогу, по звериному вырую нору, от больших городов отбежав далеко, далеко. Полночь млечным путем опояшится, как амофора, и луной покадил наклубит паруса облаков. Полночь млечным путем опояшится, как амофора, и луной покади наклубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать наполняется грудь чистотой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено. Отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой, в изголовье забью прошлогоднее слегшее сено. Отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. О, святые часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет мне хлебом единым живится душа человеча. Все тобою живет, сотворивы сию красоту. Нет мне хлебом единым живится душа человеча. Все тобою живет, сотворивы сию красоту. И забуду тогда, и никто, пожалев, не напомнит о погоне в ночи, что идет за моею пятой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. И внимает Творцу мир земной с необъятным небесным, ни друзей не видать, ни идущих по следу врагов. И туман мой, туман дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. И туман мой, туман дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. Дышит вольная ночь, завтра будет гораздо все проще. Разойдется туман, до росинки свое отслужив. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Виссариона Египетского. Память его празднуется 6 июня, 19 по новому стилю.
Великий в отцах наших Виссарион был рожден и воспитан в Египте. С юности он возлюбил Бога, и свет благодати Божией воссиял в сердце его. Он соблюдал себя чистым от всякой греховной скверны, стараясь не опорочить той духовной одежды, которую принял при святом крещении. Святый Виссарион предпринял путешествие ко святым местам в Иерусалим. Возвратившись в Отечество, Виссарион приобрел себе духовного отца в лице Исидора Пелусиотского. приходя к нему часто, он научался в добродетели и поощрялся к строгой жизни. Наконец, раздавший нищим и монастырям оставшееся после родителей все имущество свое, Виссарион отрекся от мира и принял пострижение в иночество. Удалившись в одно пустынное место, Виссарион принял на себя обет безмолвия. Изнуряя себя многочисленными трудами и умерщвляя свою плоть постническими подвигами, он, будучи во плоти, уподоблялся бесплотным. Пост его был беспримерным. Иногда всю неделю он ничего не вкушал, а иногда оставался без пищи и питья в продолжении 40 дней. Однажды, ставши на одном открытом месте посреди терния и воздев к небу руки и очи, обратив туда же и ум свой, он 40 дней и ночей пробыл на молитве, стоя неподвижно. В продолжение этих 40 дней он не двинулся с места, ничего не вкусил, ничего не сказал никому, не вздремнул, не впал в изнеможение от естественной слабости, ни о чем земном не подумал умом. Но весь, подобно бесплотным, устремил духовные очи свои к Богу, и сподобился святый от Бога великой благодати. Ему сообщен был дар чудотворения, так что он был подобен древним святым пророкам. Так он уподобился Моисею. Подобно тому, как Моисей, и некогда указанным ему от Бога деревом, превратил горькую воду в пустыне во вкусную, дабы напоить жаждущего Израиля. Так и преподобный Виссарион молитвой и крестным знамением усладил горечь морской воды, дабы напоить изнемогавшего от жажды своего ученика. А именно, когда святой вместе с учеником ходил по пустынному морскому берегу, ученик утрудился от сильного зноя и, почувствовав большую жажду, сказал святому: «Отец, я очень жажду». Преподобный, сотворивший молитву и осенив море знамением крестным, сказал: «Во имя Господа почерпни и пей». Ученик почерпнул из моря воды в маленький сосуд, который носил с собою. Отведав воды, ученик нашел ее очень вкусной и прохладной, как бы истекшей из живого источника. Достаточно напившись и прохладившись, ученик взял еще воды в сосуд на дорогу. Заметив это, старец сказал ученику: «Для чего ты наполнил сосуд водою?» Ученик ответил: «Прости меня, отче, я взял воду на дорогу, чтобы снова не томиться жаждою». Старец сказал: «Бог, присутствовавший на этом месте, присутствует везде, и как здесь, так и в другом месте, Он может дать жаждущему вкусную воду». Имя этого ученика было Дула. Уподобился преподобный Виссарион Иисусу Навину, когда побеждая Амареев, удержал движение солнца, так сделал и сей угодник, а именно, когда он шел с учеником к одному старцу, солнце склонялось к западу, путь же оставался еще далекий. Тогда старец обратился к Богу, молясь так: «Прошу тебя, Господи, повели остановиться солнцу до тех пор, пока я не приду к рабу твоему». И произошло так. Не заходило солнце до тех пор, пока не пришел преподобный к тому старцу. Был подобен святый Виссарион и пророку Божию Илии. Так во время засухи он свел с неба на землю обильный дождь. Это самое не однажды и не дважды, а много раз совершал преподобный. Еще и Елисею пророку уподобился святый, как тот, разделив воду плащом Илии, перешел реку Иордан, так и этот превратил своей молитвой воду в сухой путь и ходил поверх воды, перешел большую реку Нил, как посуху. И везде, где только ему на пути встречались реки, переходил их, как посуху. Случилось, что один брат в ските впал в некое прегрешение, почему священник повелел ему выйти из храма, как недостойному быть в общении с братьей. Преподобный Виссарион, вставший, вышел вон вместе с согрешившим, сказав: «И я грешен». Таково было смирение святого Виссариона. Его ученики сообщают о нем, что он в продолжении 40 лет не ложился на постель, дабы отдохнуть. он позволял себе уснуть лишь на небольшое время, причем предавался сну или стоя, или сидя. Преподобный часто увещевал учеников своих бодрствовать и всячески остерегаться вражеских искушений. Он говорил: «Иноку следует быть как бы оком, подобно херувимам и серафимам. И если кто живет мирно, не имея искушений, таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя пред Богом, дабы как-нибудь возгордившись, не впасть в какое-либо большее согрешение. Ибо по причине гордости многие впадали в брань с дьяволом. Иногда Бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний, дабы мы не погибли совершенно». Жизнь сего святого отца была подобна жизни птицы небесной, ибо никогда он ничего земного не приобретал, не имел своей келии или какого-либо пристанища. Он скитался по пустыне, переходя с места на место, ходил по городам и лесам, подобно заблудившемуся путнику, нисколько не заботился он о телесных нуждах своих. Не заботился он ни о пище, ни об одежде. На теле его было самое бедное одеяние, едва прикрывавшее наготу его. Несмотря на то, что днем его опалял солнечный зной, а ночью холод, он редко когда входил под кровлю. Он ходил по горам, как птица, ища уединения, возводя свой ум к единому Богу и лишь только на нем одном останавливая мысль свою. Слезы постоянно исходили из очей его, частые вздохи слышались из глубины сердца его, ибо все дни жизни своей он проводил в слезах, всегда плача и рыдая. Достигши глубокой старости, он приставился в вечную жизнь и перешел от плача к вечному радованию со всеми святыми о Христе Иисусе, Господе нашим, которому воссылается слава во веки.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Когда нет добрых наставников, то должно предаться воле Божией во смирении, и тогда Господь своей благодатью будет умудрять, ибо Господь так много нас любит, что и выразить невозможно, и ум постигнуть не может, и только Духом Святым познается Божия любовь от веры, от ума же не познается. Преподобный Силуан Афонский.